Гвоздь на своем месте. Программа «Особое мнение» с политиком-журналистом Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Сегодня прошло расширенное заседание специального совета вокруг президента Российской Федерации, вокруг ситуации в Курской области, куда перенесены боевые действия специальной военной операции. Хочется зачитать цитату Владимира Путина оттуда. «Теперь ясно, почему киевский режим отказывается вернуться к нашим предложениям по мирному урегулированию. Противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем, но о каких переговорах может идти речь с людьми, которые бьют по мирным людям и создают опасность объектам ядерной энергетики. Согласны ли вы с озвученным президентом Российской Федерации тезисом?»
Я не собираюсь полемизировать с президентом Российской Федерации. Я полагаю, что да, он безусловно прав. Цель этой операции достаточно масштабной. То есть как минимум 3, а кто говорит 4 бригады. То есть от 12 там, до 20 тысяч элитных бойцов элитных подразделений, вооруженных современными системами РЭП, беспилотниками, значит, техникой западной. Только я считаю, что их главная цель была это газоизмерительная станция в Судже. Это, я об этом уже говорил несколько раз на прошлой неделе, вот за эти дни, поэтому я повторяться не буду. Я думаю, что это была главная цель, я об этом сразу в пятницу сказал. Потому что атомная электростанция Курская – это слишком много, как бы, слишком большая головная боль. Там с МАГАТЭ объясняться, там сразу это переходит на другую повестку. Совета безопасности, там, Европарламент и все такое прочее. А Суджа – это газоизмерительная станция, через которую прокачивается «Газпромом» газ, несмотря на тяжелые бои. В Судже и вокруг Суджи газ не просто идет, а растет в объемах. Вот даже в эти дни «Газпром» об этом сообщает, потому что тут работают совершенно другие просто механизмы. Тут
работают живые механизмы, цены на газ растут параллельно.
Работают механизмы форс-мажора, договора. Почему война не объявлена? Объявлена война, тогда, значит, вообще прекращается поставка газа, обнуляются все контракты. Понимаете, война – это форс-мажор. При этом вот говорят, а почему Украина на своей территории не может перекрыть? А вот потому и не может, потому что кто на своей территории? Территории в этом контракте газовых поставок в Европу имеет огромное значение. Если что-то происходит и газ перестает поставляться из-за событий на территории Украины, то Украина отвечает, а это очень большие деньги за это. А если на территории России, а Суджа на территории России, то отвечает Россия. А война там, не война, специальная военная операция, контртеррористическая операция, это уже, как говорится, потом будете в международном арбитраже доказывать и рассказывать. Ну вот ваша территория, война не объявлена, значит, форс-мажора нету. Поэтому всю ответственность за возможное прекращение поставки газа через Суджу несет Российская Федерация, даже если Суджа оккупирована и газоизмерительная станция оккупирована, находится под контролем ВСУ. Вот этот вот тот самый деликатный и важный момент, который почему-то наша власть и пропаганда вообще избегает упоминать. Обо всем нам рассказали, о страданиях гражданского населения, это на самом деле ужасные страдания, о тяжелых боях, которые там ведутся. Обо всем рассказали, об угрозе Курской атомной электростанции, переключили внимание на Запорожскую атомную электростанцию. А вот о реальном, как бы, этом газопроводе и газоизмерительной станции, которая и является главной целью этой спецоперации, потому что теперь, как бы, ВСУ окопалась вокруг этой станции и говорит: пожалуйста, хотите, штурмуйте. Ну, мы знаем, что это Бахмут или Авдеевка, понимаете, когда там ничего не остается целого и перепахано на 10 метров в глубину, понимаете, вся почва. А тогда ни о каком газе, естественно, речи не будет идти, и Россия будет отвечать. Еще раз говорю, это не зависит от того, кто там с кем воюет. Если война не объявлена, а боевые действия, в данном случае террористическая операция, у нас же объявлен режим КТО.
Да, Брянская область, Белгородская, КТО. И, конечно, Курская.
Значит, на территории России КТО – это не война. Стало быть, Россия отвечает по всем долговым, по всем обязательствам о перекачке газа, поставке газа. Вот до украинской границы Россия отвечает, потом Украина. Поэтому никто трубу не хотел перекрывать. Вокруг нее там умирали десятки, сотни тысяч людей с 22 года. года, а труба, как говорится, по ней газ шел, так и шел. Так же, как и аммиак шел мимо Мариуполя. Под Мариуполем и в Мариуполе шли тяжелейшие бои, а аммиак тек и тек, тек и тек, тек и тек. Также вот здесь вот, как будто есть несколько реальностей у всех этих страшных событий. Вот одна реальность – это там Бахмут, Торецк, Авдеевка, там Угледар, там сейчас, значит, Суджи, да. Есть другая реальность – это то, что контракты никто не отменял, инвестиции, которые крупные финансово-промышленные группы, транснациональные, солнцевские, например, те, кто произошел от солнцевских, инвестировали в Украину, никто не отменял. Газовые контракты, по которым газ получает Австрия, Венгрия, Словения, никто не отменял. Поэтому, да, в чем прав президент России? Это сделано для того, чтобы улучшить позицию Украины на переговорах. Естественно, никто никаких переговоров об окончании боевых действий вести не собирается. Но демократам, которые являются покровителями именно ВСУ, это важный момент, потому что несколько раз президент сказал, что это провокация ВСУ. Таким образом, он как бы отделил...
Нет, это президент сказал, что это согласие их западных хозяев. Он прямо сказал.
Послушайте, вы, Никита, не дослушали меня. Простите. Еще раз. Он выделил сбройные силы Украины, ЗСУ, вооруженные силы Украины, из украинского государства. Он не сказал, что это провокация украинского государства, украинской власти. Он сказал, это провокация армии. Даже не СБУ, не ГУРа, понимаете, а именно ВСУ,
армейского руководства. Что же это за страна, которая не контролирует свою армию?
Это другой вопрос, второй или третий вопрос. Очевидно, есть несколько групп элит. У нас тоже по-разному, знаете ли, складываются отношения между военными, силовиками, газовиками и так далее. Поэтому не будем, как говорится, пенять на других, лучше на себя обратим внимание. У нас тоже в этом смысле не все как по маслу. Но тут совершенно конкретно. То есть очевидно, имеется в виду, что есть группы элит в Украине, в Европе, в России, которые сидят на этой газовой трубе, и у которых, несмотря на это глобальное смертоубийство, идущее вокруг, все, в принципе, чики-пики более-менее, понимаете, газ-то идет, да? А тут, понимаете, подлое ВСУ устраивает провокацию. Независимо от всех договоренностей, которые есть там с нафтогазом, там, и как там это называется в Украине, понимаете, там и так далее. Вот о чем речь. То есть это ВСУ выступает как самостоятельная сила. Несколько раз это сказал Путин. Это так как мы точно знаем, что ничего не говорит просто так, вот абстрактно. Да? Он несколько раз это подчеркнул. Это обращено не к внутренней аудитории, а это обращено к внешним партнерам. В данном случае, я думаю, к европейским партнерам. Потому что европейские партнеры говорят, а что это у вас там происходит? У нас что, есть угроза газу? На что и Москва устами президента отвечает, это не мы, это провокация ВСУ. Более того, это даже не соответствует позиции наших партнеров в Киеве. И их партнеров в Европе, которые...
При этом Москва отказывается от переговоров снова. Говорит, какие теперь переговоры?
Послушайте до конца. Не торопитесь. Значит, а теперь зачем это делает ВСУ? ВСУ – это прямое командование ВСУ, это американское и британское высшее военно-политическое руководство. Почему? Потому что ВСУ, на самом деле, возникли не в 2014 году лихорадочно, там, после событий Майдана, а отношения ВСУ и НАТО стали возникать с 2001 года, когда контингенты НАТО, американские, британские, оккупировали Ирак и Афганистан, и вместе с ними там появились украинские подразделения. Еще это было при Кучме, это было при Януковиче.
Так, у нас было с НАТО партнерство во имя мира.
Это разные вещи. Российских подразделений не было в Ираке и в Афганистане.
Это была база в Ульяновске, перевалочная.
Российские офицеры... Никита, в огороде Бузина, Киеве, дядька. Это разные вещи. База в Ульяновске была транзитной базой, а украинские офицеры проходили подготовку в составе контингента НАТО. Понимаете разницу? Надежда Савченко, которая вот там вот была тут, она там была вертолетчицей. Понимаете, летала, подчинялась натовским офицерам. То есть на самом деле глубокое военное системное отношение между группами офицеров украинской армии, еще при Кучме, при Януковиче, и американскими и британскими военными специалистами, скажем так мягко, или специалистами военной разведки, начались еще очень давно, а возникли не в 2014 году, не в 2022, а в 2001. Москва об этом, наверное, прекрасно знала. Она прекрасно знала, что какая-то часть украинской армии уже является в прямом подчинении, находится не министр обороны Украины, а тех, с кем они там плодотворно сотрудничали, кто их обучал действиям спецподразделений, действиям, значит, в рамках там современных разных методов ведения военной разведки, диверсионной деятельности и так далее, и так далее, и так далее. Вот я думаю, эта часть вооруженных сил Украины или сбройных сил Украины, которые сейчас доминируют, и Сырский – это яркий представитель именно этой группы, на мой взгляд, они просто имеют прямое подчинение по отношению к США и Великобритании. Возьмем США. Зачем США понадобилась вот эта вот операция в Суджи демократам? Казалось бы, Путин говорит, нам выгоднее демократы, чем Трамп. Эскалация войны нужна Трампу. Парадокс в том, что Суджа – это такое как бы лихорадочная ставка, как в покере, такой вот блеф, захват Суджи, вполне как бы диверсионно-террористическое действие на самом деле, потому что это авантюра. Потому что если Россия примет решение не жалеть газовую трубу, а хрен с ним с газом, хрен с ним с газоизмерительной станции, воюем по полной, то это кончится очень плохо для этой украинской группировки, потому что я думаю, что больших резервов на самом деле там нету, серьезных. Они просто исходят из того, что Россия не будет штурмовать эту газоизмерительную станцию, не будет ее уничтожать и пойдет на переговоры. Фактически газоизмерительная станция выступает как заложник в этих переговорах. Это не могло не быть санкцией американцев. Зачем нужны переговоры американцев? Им совершенно не нужен никакой глобальный мир и прекращение войны. Но перед выборами демократам, Байдену и Камале Харрис нужны демонстрация того, что демократы способны хотя бы на время остановить военные действия в двух ключевых точках мира. На Ближнем Востоке и значит, между Россией и Украиной. Поэтому там демократы торгуются с Ираном, сдают Ирану всю агентуру Моссада в Иране. Ну, достаточно большое количество сдали агентов Моссада. Это сдали американцы ЦРУ, да, чтобы израильтяне понимали. Да. И там они, значит, идут на всякие уступки и Ирану, значит, с Хамас. Хамас уже говорит, что мы готовы. Синвар, новый, значит, который боевой лидер Хамас, мы готовы к мирным переговорам. Вся проблема в Нетаньяху. Демократы будут решать проблему Нетаньяху. Решать, не решать, это уже другая тема. А здесь то же самое. Российская армия наступала под Торецком. Значит, российская армия, Торецкий прорыв, российская армия перемалывает украинские части на Донецком фронте, на самом деле имеет полную инициативу. Да, может, это не такие как бы оглушительные прорывы, как там многим хотелось бы, но в целом это постоянное доминирование, это постоянное перемалывание и постоянное движение на запад, на фоне которого как бы Москва совершенно объективно говорит, а зачем нам ваши мирные переговоры? Не потому, что Москва их не хочет, она готова к ним. Просто, ну, если вы хотите, чтобы мы их начали, предложите нам что-нибудь. Но демократы сейчас не могут ничего предложить Москве. Не могут. Наоборот, они могут как бы Москве угрожать. Вот они угрожают. Пожалуйста, мы сделаем так. Вот они сказали этой, значит, подчиняющейся им части украинской армии, это и вся украинская армия, провокация ВСУ, да, возьмите станцию в Суджи и заставьте Россию вести с вами переговоры, контролируя и обороняя, и заминировав, и угрожая уничтожением станции в Суджи. Теперь, вот Москва находится в такой ситуации, когда вроде по всем фронтам Россия одерживает верх, по всем фронтам. Но здесь вот возникает такой деликатный момент, что или надо поступиться всей этой газовой системой, то есть зарезать священную корову под названием «Газпром». Это фактически последняя ветка, идущая через Украину, но это очень важная ветка, которая перекачивает огромное количество газа.
Мы же как будто уже на СПГ перешли.
Зарезать ее, и тогда, как говорится, вообще никаких переговоров не будет. Или сделать вид, что да, вот там вот война, все такое, но мы, как говорится, вот готовы к мирным переговорам на время. Я думаю, где-то в сентябре должны начаться такого рода перемирия, может начаться, если все-таки будет принято решение не штурмовать Суджу с естественным уничтожением газоизмерительной станции в ходе этого штурма.
А другого исхода варианта не может быть. Только не перемалывание. Может быть,
потому что цели украинских этих подразделений как бы окопаться на этой станции, чтобы она до конца, там, как говорится, чтобы Россия отвечала до конца по всем пунктам. Мне так кажется просто. Может, я ошибаюсь, но мне вот, я думаю, что это вот правильная логика. Значит, и, собственно, вот перемирие в сентябре, и Камала Харрис выходит, говорит, мы вот заставили сесть за стол переговоров, мы остановили там, смотрите, какие мы демократы хорошие. Вот Трамп говорит, что мы ничего не можем, что мы там только можем разжигать войну, а мы раз там вот заставили там ужасного Путина там, и вот, да, Зеленского уговорили. Вот как бы перемирие по стамбульскому варианту, там, о Рахаме и Мединске, например, хотя бы так, понимаете? И тут заодно мы еще хорошие и на Ближнем Востоке. Там вот Хамас, там Иран. Смотрите, да, с Нетаньяху тяжело договориться, но вот с Ираном у нас там, мы уговорили Иран не атаковать Израиль, мы там еще там много чего уговорили кого. Там на Ближнем Востоке-то тяжелее, потому что там факторов больше. Там как бы они раз Ирану говорят, не атакуй Израиль, а Иран говорит, да, мы-то готовы не атаковать, но Хизбалла-то вот хочет атаковать, у них там убили командира, а с Хизбаллой уже прямых контактов таких нету, или с Ансар-Аллах. Там у Ирана гораздо больше маневров, на самом деле, для политических переговоров, чем у России здесь, которая находится в гораздо более жесткой, гораздо более узкой политической ситуации, фактически зависит от этой трубы. Исчезнет эта зависимость от трубы, и события покатятся просто...
А точно она есть? Вот СПГ как будто бы уже стало доминировать.
Нет, ничего не стало доминировать. Нет, ничего подобного. Это глубокое заблуждение. СПГ, несмотря на то, что Новатэк сильно нарастил свои мощности, и это, конечно, неплохо, это очень маленькая доля вообще газа, который поступает в Европу. Это американский СПГ стал доминировать. Это норвежский газ в Европе замещает российский. Норвежский, алжирский, американский СПГ замещает, катарский СПГ. Но эта труба, она по-прежнему крайне важна через Украину. Она, по крайней мере, важна для Австрии с ее крупнейшим хабом Баумгартен. А в Австрии к власти должны прийти союзники России. Ну, по крайней мере, партия, которая сочувствует России, Фрайхайтлище Партайюстрайх, она важна для Орбана, потому что вся Венгрия зависит от этого. Да, Венгрия пытается выстраивать сейчас там с турецкой стороны газ, и Россия пытается через Турцию прокачивать газ, но на данный момент это еще нерешенный вопрос. Я полагаю, что газовые расклады здесь ключевые в этой ситуации в Курской области.
А каком тогда...
И они стратегические, как я объяснил, это не российско-украинские отношения.
Это понятно, это глобальные рыночные
глобальные
отношения.
Да.
Вот поэтому здесь мы вопрос, а как тогда может наступить это условное сентябрьское перемирие, которое хочет создать демократическая партия, если вы сами в своем телеграм-канале «Макс атакует» обращаете внимание на то, что вот эта неготовность России к вторжению украинскому в Курскую область во многом связана с тем, что Москва просто слишком поверила США на слово, что вот, мол... США гарантируют, что Россия будет в безопасности, и никто не будет вторгаться в ее границы.
Я никогда не писал, что США, Россия поверила США.
Вот я цитирую.
Никогда.
Москва это просто слишком поверила США и Германии на слово, как всегда, впрочем, как всегда, ведь главная цель правящего России слоя – это вхождение в мировой порядок.
Германия, а тут... США и Германия, да. Это, в общем...
Неужели снова обманываться захотят наши...
Я думаю, что была просто договоренность о том, что по газовой трубе не воюем, а тут по газовой трубе началась война. Это провокация ВСУ. Нарушение договоренности – это и есть на русском языке провокация. Провокация – это то, что срывает глубокие договоренности. Была глубокая договоренность, трубы не трогаем. А тут раз так, ВСУ, подлая, мерзкая ВСУ, там провокация трогает трубу. Неожиданно.
А как боевые действия в Курской области будут сказываться на настроении внутри России? Падает ли доверие к Кремлю?
Думаю, что нет, не падает.
Почему?
Ну, я думаю, у людей просто нет времени опомниться. Чтобы падало доверие там. И какое доверие? А о чем вы говорите? Кто вообще там, что там замеряет сейчас? Я не думаю, что это так. Система, на самом деле, специальной военной операции выстроен таким образом, что она как бы существует параллельно общему формату жизни. Мобилизации-то нету, это в Украине людей на улицах отлавливают. А в России это контрактники.
Ну,
контрактники,
а теперь повод есть. На территории России Российской Федерации идет.
И в России контрактники получают... И в России, ну, повод, но мобилизации нету. По контракту люди получают очень большие деньги, и многие прямо очереди выстраиваются. Да, говорят, чуть поменьше стало, там, чем год назад, но все равно, в общем, желающих по контракту воевать не убывает число. Это другая система, выстроенная в России. Она как бы прямо не отражается на общей жизни страны. Она даже, вот могу сказать, даже как-то не ощущается напрямую, эта война.
Хорошо.
Ну, но... конечно, Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Ростовской и других областей.
Если говорить не в категории доверия к власти, а в категории общественных настроений, отношений сограждан друг с другом. Потому что мы наблюдали в Москве очень некрасивый инцидент, когда отец и сын набросились на 87-летнего пенсионера только за то, что они подозревали, что он неуважительно высказался к памяти вагнеровцев, когда проезжали мемориал на Варварке.
Я не думаю, что это отношение граждан друг к другу. Я думаю, что это конкретный отец и сын, которые набросились на старика, который им в отцы годится, как я понимаю, для того, чтобы вот на нем выместить свои какие-то внутренние психозы и свои какие-то внутренние проблемы.
Психозы же не на пустом месте возникают. Неужели вы не считаете, что уровень агрессии... Я не хочу в это верить, но
я
такое
не вижу
ощущение...
никакого уровня агрессии. Я езжу в транспорте, в общественном. Понимаете, вот на автобусе, там, на метро я никакого уровня агрессии особо не наблюдаю. Это конкретно вот этот вот эпизод отдельно, вырванный из контекста, взятый. Мне кажется, этим людям просто надо провериться у психиатра, которые набросились на этого пожилого человека. Это их личные психические проблемы. И, в общем, мне кажется, им надо просто пойти к хорошему специалисту, который им поможет.
На фоне вторжения в Курскую область произошло еще одно странное событие, которое вы тоже отметили в телеграм-канале. МВД Дагестана объявило в розыск 41-летнего Демлиханова Али, уроженца села Новая Жизнь. То, что он скрывался в никабе, сообщалось, и атаковал полицейских. При этом в другом сообщении журналисты отыскали, что этот человек был уже ликвидирован, и что это попытка...
То есть это какая-то хрень, поэтому что мы ее обсуждаем?
Но вы обратили внимание в своем телеграм-канале, поэтому мне захотелось
поговорить. Да, я обратил внимание, потому что это очень смешно просто выглядело. Значит, кто-то решил по тегам никаб, Дагестан, терроризм, Чечня вбросить такие теги в информационное пространство. Но, видите, не получилось. Плохо подготовились.
Политика, журналист.
Отвлечь внимание, это как раз было в день, когда начались события в Курской области, чтобы, очевидно, отвлечь внимание от Курской области. Но я думаю, что те, кто принимает решение об информационном поле, не поддержали это скоропалительное и смехотворно пародийное действие.
То есть какая-то низовая инициатива была, скорее всего.
Да, безусловно.
Политико-журналист Максим Шевченко в эфире «Живого гвоздя». Лайки, подписка. И не забывайте также заходить в наш магазин «Дилетант.шоп», где обратите внимание на книгу «Южная армия Восточного фронта адмирала Колчака. Воспоминания, документы и материалы». Здесь в сборник вошли воспоминания начальника снабжения Южной армии генерала Щепихина, начальника штаба Оренбургской казачьей пластунской дивизии Лейбурга и письма полковника Розенбаума. Много еще других интересных документов. Все это собрано, сопровождается обширными комментариями и раскрывает в том числе, скажем так, логику событий и логику действий Южной армии во время гражданской войны. И не только это вы можете найти в магазине «Дилетант.шоп». И не забывайте, кроме того, подписываться на ресурсы нашего гостя, YouTube-канал Максима Шевченко и телеграм-канал «Макс атакует». И, собственно, наверное, от телеграммы перейдем к YouTube. Замедление происходит в России повсеместно. И вы не согласны с тезисом замедления, вы говорите, что это блокировка полноценная.
Я считаю, что это блокировка, я считаю, что это просто плевок в лицо российским гражданам. Потому что на самом деле проблема в следующем, что политадминистраторы, которые приняли решение об этом якобы из политических соображений, хотя, на мой взгляд, тут доминируют коммерческие соображения просто-напросто, они видят в Ютубе только политику, потому что они сами там делают запросы по политике, и поэтому видят только политику. Но огромное, подавляющее большинство людей никакой политики в Ютубе не интересуются просто. Люди через Ютуб, допустим, детям вот удобно поставить там какие-нибудь мультики, там «Маша и медведи», «Фиксики», ну, я не знаю, маленьким детям. Это огромное количество людей используют Ютуб вообще не для политики. Уверен, 95% русскоязычных используют не для политики. Политика не более 5% занимает в Ютубе. Ютуб – это целое пространство жизни, это даже не социальная сеть. Вот человек хочет собрать табуретку, не знает, как собрать там. Он набирает в Ютубе, как собрать табуретку. Ему вылезает видео, как собрать табуретку. Пошагово какой-нибудь добрый человек там рассказывает, как винтить там винт, отвертку, шурупом, это сюда, это туда. Огромное количество вот таких лайфхаков. В Ютубе там машина, дом, дача, как готовить, как жарить, советы психолога. Это основная... основное пространство Ютуба, человеческой жизни. Запретом Ютуба они просто запрещают жизнь в России, не политику. Потому что парадокс в том, что политическая аудитория вся работает с VPN. Потому что люди, интересующиеся политикой, это люди, у которых чуть-чуть крыша съехала. Вот как у меня, у вас, например. Ну, согласимся. Это такая... узкий такой взгляд, да? Поэтому мы настолько вот нас интересует, что там сказал там вот Шевченко, или там что сказал там Шендерович, или что сказал там Владимир Соловьев, что мы будем ставить себе VPN. У всех есть VPN, те, кто интересуется политикой. Но у тех, кто хочет детям дома на телевизоре, на большом, через Wi-Fi поставить мультики, чтобы дети посмотрели, или фильмы про Африку, National Geographic, нету никакого VPN, они даже не знают, как это ставить. На телевизоры, на Wi-Fi, хотя это на Wi-Fi можно поставить на домашнем. И это можно в Яндексе просто набрать такой набор, как поставить VPN на Wi-Fi. Но люди понятия не имеют, у них это не было в голове. Для них YouTube стал за эти годы просто пространством человеческой жизни. Запретить YouTube – это как людям запретить разговаривать друг с другом. Обмениваться просто знаниями, там, информацией и что-то еще. Поэтому люди, которые запретили YouTube, это люди шизоидно-параноидального склада ума. Им кажется, что это политическая сеть. Но это не так совершенно. Поэтому я лично считаю, что это просто плевок в лицо России. Плевок в лицо – это вот как раз запрет русского мира. Запрет YouTube – это аналог запрета русского мира. Было 135 миллионов просмотров в месяц, понимаете? Какой в месяц? В неделю? Там вообще по стране. Огромные цифры. Какие миллионы? Там огромные были цифры. И все начало падать. Люди теперь не знают, как, чего, куда зайти. И даже развивающиеся вполне там платформы ВК или Яндекс, Дзен не могут это заменить на данном этапе. Всех хотят гнать теперь коммерческая составляющая на этот убогий Рутуб и на эту убогую платформу, где сидят те, кто получает дотации от политадминистраторов.
То есть вы намекаете, например, ВК возглавляет Кириенко-младший, что его отец...
Не, ВК это как раз там, ВК и Яндекс, они как бизнес пытаются развиваться. Они пытаются, это достаточно большие площадки, у меня как раз к ним нет вопросов. Но они как бы, это не от них исходило, на мой взгляд.
Фамилия Кириенко, администрация президента, и Кириенко глава ВК. Тут мы не можем не заметить этого.
Ну и что там? Вот у вас Буш-старший был президентом США, и его сын через 8 лет становится президентом США. Так что это, как говорится, наша копипастит у Америки. Здесь, по крайней мере, в компанию человек возглавляет, а не в президенты идет, как в Америке. Или там жена президента. Вот вы президент, а ваша жена через 8 лет тоже идет в президент. Например, понимаете? Поэтому что нам тут, как говорится, пенять на кого-то? Оставим это. Я не лезу ни в какие семейные бизнесы, ни в какие семейные дела. Я просто говорю, что запрет Ютуба – это плевок в лицо России. Все. Это плевок в лицо обычным людям, которые живут обычной жизнью. Если вы не можете создать ничего, что противопоставляло бы политической пропаганде ваших оппонентов, понимаете, вот обязательно надо делать так, чтобы YouTube это сносил. Но есть много достаточно блогеров, патриотических взглядов, которых YouTube не блокирует, потому что они не нарушают правила YouTube демонстративно. А те, кому море по колено, те, кому плевать на правила YouTube, тех, естественно, YouTube сносил так или иначе. те, кто не контролировал свои эмоции. Это не просто было научиться этому. Вот из-за этой узкой маленькой кучки огромная масса людей лишены возможности просто... Для них закрыт огромный мир, который стал привычен для большого количества. В каждом доме, в каждом сегодня есть телевизор с этим смарт-ТВ, понимаете? В этом смарт-ТВ нету ни Рутуба этого, ни Одноклассников, ничего этого нет.
Это можно поставить, приложение присутствует.
Это все очень сложно, это все непонятно как.
Два клика по пульту.
Ютуб это самая простая, Ютуб это самая простая вещь. Раз люди набирают там поиск, допустим, как пожарить лисички, и вам там выдается пошаговое видео, как пожарить лисички, например, да? Там, или что делать, если у вас на обоях появились черные пятна в доме. И раз в Ютубе, это надо делать то-то, 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 то-то. И огромное количество людей еще зарабатывают на этих лайфхаках. То есть создают свои каналы, в которых нету ни звука, никакой политики. Это большинство людей, которые живут в Ютубе, работают в провинции и так далее. Их лишают этой возможности. Я просто считаю, что это очень дурное злодейское действие.
У вас, как у человека, который регулярно общается с своей аудиторией в Ютьюбе, есть какой-то план Б, план С на случай...
У меня нет плана С, у меня просмотры только выросли, потому что политическая аудитория назло будет делать. Вот политизированная аудитория специально поставит VPN. Вот у меня, я смотрю по вчерашнему стриму, только выросло количество просмотров. Я вас уверяю, что и у других политических обозревателей, независимо от их позиции, выросло количество просмотров. А у тех людей, которые не занимались политикой, которые не делали ничего, которые про рыбалку делали, у них, я думаю, их уничтожены просто каналы, их уничтожена их жизнь, в которой они жили. Многие туда как бы выплескивали свое «я», свое какое-то творческое. Вот человек там про рыбалку, я видел каналы есть чудесные там, понимаете. Люди просто для себя делали про рыбалку, как они рыбу там ловят и так далее. Вот это удар по ним. По огромной массе людей, по тому самому глубинному народу, о котором пишут такие подробные идиотические записки. Вот по этому глубинному народу ему просто взяли и плюнули в лицо этому огромному глубинному народу за замедлением и запретом Ютуба. На политику это никак не повлияло.
Хорошо, тогда на ваш взгляд, какое отношение у Кремля, администрации президента к YouTube-каналам-миллионникам? Там, не знаю, «Дождь», «Тяжелый гвоздь», «Настоящее время», «Ходорковский лайф», «Максим Шевченко».
Да для них это вообще не имеет значения, поскольку они все создали свои платформы. И их все смотрят через VPN. Я не знаю, наверное, у них крайне негативное к этому отношение. Наверное, у них ко мне негативное отношение, потому что я не бегу к ним и не стою там на коленях перед ними, понимаете? Не протягиваю к ним руку и не смотрю заискивающе к ним и не собираюсь, главное, этого делать. Наверное, у них негативное отношение к другим там патриотическим блогерам, понимаете, которые тоже точно так же независимы от них. У них негативное отношение ко всем, кто от них независим. Но это какое имеет значение? На это замедление или остановку Ютуба никак не влияет. Никак не влияет. Она влияет на огромные массы глубинного народа. Вот тут она влияет очень сильно.
Ну, а может, глубинный народ просто изменит свою потребительскую привычку и привыкнет к Рутюбу и ВК?
Почему нету такой платформы, которая так была бы удобна, легка, в которой
они
даже ребенок...
Они очень удобны, но все равно...
Вот даже шестилетний ребенок может подойти, там, вот если вот он умеет читать, вот у меня дочка, она раз там берет, там пишет там чего-то, понимаете, и смотрит там фиксики какие-нибудь свои эти, понимаете, там. Вот и все. А тут куда? Надо куда-то заходить, там специально что-то там все еще виснет. Здесь еще все как бы сделано через как бы вот так вот, понимаете, кривь и вкось.
Политик-журналист Максим Шевченко на «Живом гвозде», лайки и подписка, если еще нет их...
Не, мне людей просто жалко. Мне на меня это никак не повлияло. Людей просто очень жалко. Очень жалко огромной массы людей.
Ну, будто бы и это пройдет, и потребительская привычка изменится. Как мы раньше, например, ходили в магазины, а теперь мы многие...
В чем смысл был это сделать? Там... Смысл только один – загнать в эти убогие Рутубы и платформы, которые Симонян там представила. Нет другого смысла во всем этом. Это чисто коммерческое мероприятие. Еще война башен. Вот интернет подчиняется Кириенко, телевидение подчиняется Громову. Значит, вот как бы они наступают на интернет, запрет Ютуба – это наступление на вотчину Кириенко. Это же очевидно. Это невыгодно совершенно, это не могло от Кириенко исходить. Потому что огромное количество людей там работает, их никто не блокирует в Ютубе, их никто, как говорится, не пытается их каналы сносить.
То есть силовики versus технократы, получается? Или какая-то другая...
А я не знаю, Громов это силовик, что ли? Я просто не в курсе.
Ну, не Громов. Почему? По-моему, силовики, силовики любят все блокировать и контролировать ради безопасности.
Я не думаю, что это от силовиков исходило. Я вообще... Вот блокировка сигнала, думаю, исходила от силовиков.
Потому что сигнал на самом... взломать?
Ну, потому что сами пользовались силовики сигналом. И, очевидно, это американская система сигнал, которая, ну, наверное, во время войны опасна. Потому что она принадлежит, как говорится, противнику, полностью им контролируется. И да, она как бы неконтролируема была на переговорах. Это вот от них исходило. А зачем им блокировать YouTube, мне вообще непонятно. Это вообще не их сфера деятельности, не их сфера ответственности. Наоборот, из YouTube они получали и получают, так как у них у всех VPN, так называемый информационный срез. Это внутренние политадминистративные мероприятия. Это конфликты между разными башнями. Может, я ошибаюсь. Может, это не Громов и не Кириенко, просто это то, что вот очевидно. Телевидение против интернета. Вот так вот.
Пока YouTube окончательно не заблокировали.
Потому что еще рекламные базы, там реклама. Здесь, значит, деньги в интернет. И интернет еще до 2022 года стал постепенно забирать в себя рекламные контракты телевидения. Они стали перетекать просто в YouTube. Деньги, огромные деньги стали уходить из бюджетов первого, второго каналов, там ТВ-6, в YouTube, в другие интернет-проекты. Поэтому я думаю, что это еще война имеет, этот конфликт еще имеет и это измерение коммерческое. Это огромные рекламные бюджеты, огромные просто. Я вообще уверен, что силовикам, что они никакого отношения к YouTube не имеют, потому что для них это вообще это как бы не имеет никакого оперативного смысла. Наоборот, им стало тяжелее с закрытием YouTube.
Но все-таки... кстати, да, тут согласен, потому что иногда заводили уголовные дела именно по высказываниям в YouTube, а теперь официально YouTube закрыт, и как будто раз доступа нет, значит, и для дела повода нет. То есть так это работает, получается.
Вообще абсолютно, да.
Есть еще одна кругленькая дата, практически кругленькая. 25 лет Путину власти, 9 августа 1999 года. Борис Ельцин объявил его своим преемником, цитирую, «Он сможет сплотить вокруг себя тех, кому в новом 21 веке предстоит обновлять великую Россию». И Борис Николаевич отметил, что он в нем уверен. Как прав был Борис Николаевич, смог он сплотить вокруг себя тех, кому в новом 21 веке предстоит обновлять великую Россию?
Ну, смог, конечно. Он сплотил вокруг себя олигархов ельцинского призыва. Он сплотил вокруг себя силовиков. Он сплотил вокруг себя всех.
А такое обновление?
Все, кто не сплотились, всех постигла судьба Березовского, Ходорковского.
А
все остальные сплотились. Угу. Ельцин был прав. Ельцин... Он даже с Примаковым, он примаковцев сплотил вокруг себя. Всех сплотил.
А одно из таких ключевых...
Просто Россия, они себя считают Россией. Нас они не считают Россией. Нас они считают или критически настроенной интеллигенцией, мешающей им, которая Россия, или вот глубинный народ, который тоже не Россия, с их точки. А они Россия. Вот они, да, вот они вот эту вот как бы номенклатуру там силовую, криминальную... управленческую, финансовую.
Я запутался, есть у них какой-то ценностный взгляд на всех акторов большой российской
семьи? У них ценностный взгляд такой.
Только деньги как-то все решают.
Нет. Воля, почему? Это успешные люди. Это люди, которые там за 90-е, 2000-е выжили в этой войне, заработали огромное количество денег, заняли сильные, весомые политические позиции. Это успех. Как ни крути, нравятся они вам или не нравятся. Вот они в 91-м году были ничем, а в 2021 году многие из них стали могущественными людьми. Успех, успех. Говорят, успех они считают ясным измерением собственной жизни. Они говорят, если у нас получилось, мы достигли этого успеха, то значит и Россия может достигнуть так, как мы достигли. Просто Россия ленится. Просто Россия как бы недопонимает там... Коммунисты мешают, например, или кто-то там еще
мешают.
Либералы мешают, там диссиденты мешают, я не знаю, мигранты. Ну, мигранты не мешают, они зарабатывают на мигрантах, но сейчас вот придумали, что мигранты мешают. Кто-то же должен мешать. А так, в целом, они себя считают Россией лидерами, золотой элитой, как Сурков писал в своей статье про вечный путинизм. Золотая элита России. Это вот он про них говорил. Они есть Россия.
А есть ли путинизм? Или это только придумка этих Суркова, да, как
есть.
Технолога?
Нет, есть. Путинизм есть. Это мы точно можем сказать уверенно. Есть путинизм, и можно написать просто книгу под названием «Путинизм».
А определение можете дать этого явления?
Это вот к Чедаеву. Это Леша Чедаев все время написал целую книгу еще, когда он, значит, при Суркове был, там про Путина и про путинизм. Это вот он является как бы носителем этого ноу-хау, поэтому вы его об этом спрашиваете.
Хорошо, а чтобы это раскрыть, чем являлась Российская Федерация
путинизм
в 1999 году и чем
это
она является
сейчас? Это элитное отрицание... А?
Чем являлась Российская Федерация в 1999 году и чем она является сейчас, вот, чтобы раскрыть тогда политику путинизма?
В 1999 году доминировали финансово-олигархические группы, а сейчас доминируют государственные институты, которые построены над группами вообще. Тогда государство было под контролем разного рода групп, государства, а сейчас государство – это Путин. Фактически. Это такая протомонархия. Но только протомонархия такого имперского римского типа. Это скорее Путин, это скорее не император, он консул, наделенный пожизненными полномочиями. То есть он еще это не формирует. Ну, напомню, что и император не был царем в христианском последующем понимании этого слова, хотя Август был уже обожествлен, да, со времен Августа. Но это был консул, первый консул, который как бы пожизненно был наделен полномочиями, в том числе и военного лидера, помимо гражданского. Он соединял в себе все это дело. Вот фактически Путин обладает такими же полномочиями, и выстроено это государство, достаточно сильная, серьезная и ужасающая система, которой не было в 99-м году.
Слушайте, это звучит страшно. Значит ли это, что Россия в нынешнем виде без Путина невозможна?
Пока я не вижу альтернативы. Пока, как говорится, все выстроено под него. Лично.
Что ж. Тут много, не знаю, пищи для ума.
Возможно. Россия, конечно, она тысячелетняя. Тысячелетняя Россия, она переживет всех кого угодно. Царей, князей, там, президентов, понимаете. Это понятно. Она, естественно, возможна. В другом формате. Просто вы систему имеете в виду. Система под названием Россия, вот, которую они построили. В этой системе, я думаю, Владимир Ильич Путин является ключевым элементом этой системы. Потому что нет такой фигуры, которая имела бы такое равное отношение ко всем сверху. Есть очень сильные там люди, очень сильные. Но им противостоят люди примерно такой же силы и такого же влияния. А вот так, чтобы он вот так вот был вознесен над всеми, и под него это выстраивалось, это же не сразу так, это же не потому, что Ельцин под Новый год его позвал, да, получилось так. А это выстраивалось достаточно сложными и жестокими методами, между прочим. Это была настоящая как бы борьба, достойная там Светония.
Это выстраивалось не под личность, а
под любого преемника, наверное. И книги Мом, не думаю. Я думаю, что вы ошибаетесь. Я думаю, что личные качества там имели огромное значение. Потому что были достаточно драматические моменты, когда надо было принимать решения, и эти решения были, мягко выражаясь, тяжелыми и непопулярными. И они как бы основывались на личной харизме и на личном силе воли зачастую. А вот я думаю, что такой фигуры пока я не вижу, потому что наоборот, как бы внутри системы есть группы, которые равно удалены друг от друга, и договоренности между ними о преемстве, о преемнике не достигнуты. Это очевидно.
о преемниках в другой стране хочется поговорить, потому что у наших соседей белорусов все уже стабильно на протяжении 30 лет, и вот последнее время Лукашенко нас всякими ошарашивает заявлениями. Уже он сказал, что надо привыкать к мысли о другом президенте, и сегодня еще предложил ввести уголовную статью о насилии или угрозе в отношении президента, прекратившего свои полномочия. Неужели он готовит операцию «Преемник»?
Ну, а почему нет? Александр Григорьевич ничего просто так напрасно не делает. Он человек умный, дальновидный. Столько лет он умудряется небольшую Беларусь держать, как говорится, в состоянии суверенитета, реализуя на деле идеи с такого чучхе в славянском варианте, да? Опора на собственные силы и лавирование между могучими и сильными хищниками, которые хотели там сожрать Беларусь или с Запада, или с Востока, там, через калийные удобрения или что-то еще. Ну, он же сохранил суверенитет страны.
При этом сейчас самое страшное давление за историю Беларуси. Санкции из-за того, что Беларусь в свое время пропустила войска Российской Федерации на территорию Украины. Санкции из-за того, что Лукашенко...
Да, давление серьезное, но не самое страшное, поверьте.
Не будет же он в это время корабль
бывали передавать. Бывали санкции и серьезные. А вот Северная Корея, несмотря на то, что даже Россия эти санкции поддерживает, выдержала, и ничего, сейчас России
помощь
оказывает.
Но там вперед ногами все лидеры уходили до этого. Надо признать.
Мы все уйдем вперед ногами, Никита. Даже вы, даже я.
Это так.
Мы все, хоть мы не лидеры,
но
в общем мы тоже... Всякий человек уйдет, всякая душа познает ужас смерти, понимаете?
То есть вы допускаете...
Поэтому тут что, как говорится? То, что Александр Григорьевич думает о стране и открыто об этом говорит, это только вызывает уважение к нему.
То есть вы допускаете, что он даже в условиях, когда рядом с его страной ведется война, проведет эту операцию? Вот
я к этому нет, это я не допускаю. Я уверен, что этого не будет. Он не отдаст дело всей своей жизни, суверенитет и защиту Беларуси, белорусское чучхе, опора на собственные силы, на откуп каким-то, понимаете ли, политтехнологам или еще кому-то там. Я это исключаю. Я думаю, что какая-то серьезная реформа политическая, безусловно, будет в Беларуси. Я вообще не понимаю, зачем подражать этим западным демократическим процедурам?
Они потому что они работают. Когда демократически передается власть...
В Китае вот власть не передается демократически, она тоже работает. Китайцы процветают, богатеют, у них огромное количество богатых людей, великолепная инфраструктура, экономика очень мощная. А где-то работают, где-то по-другому что-то работает. Вот в Саудовской Аравии тоже никакой демократии нету, однако, смотрите-ка, строят там реки в пустыне, пытаются проводить там, озеленять пустыню. Поэтому не надо, Никита, вот, говорить просто общие слова. Это работает. Где-то работает, а где-то не работает. Вот демократия – это не универсальная, понимаете? Там в Италии работал фашизм при Муссолини, мы его не оправдываем.
К чему это привело в 45-м году, весь закончился
фашизм? К войне привело, к войне, потому что Муссолини, Черчилль писал в своих мемуарах так. У Черчилля говорит, у нас, говорит, не было никаких претензий к Муссолини, если бы он не вступил в войну с союзником Гитлера, то он бы так и сидел бы там, понимаете?
Как Франко в Испании, например.
Да, и после 45-го года. Поэтому это была просто тактическая ошибка Дуче вступить в войну на стороне Гитлера. Потому что он-то как раз... Италия была противником Германии после Первой мировой войны, а потом он как бы решил поиграть в империю. Не получилось. Черчилль говорил, а так, говорит, ничего не имели против вообще, никаких претензий ни к фашизму, там, ни к системе, которую он выстроил в Италии. У британских элит, согласно мемуарам Черчилля, не было. Поэтому, Никита, демократия – это идиотская мысль, что никто ничего лучше не придумал. Лучше для чего? Уровень жизни тоталитарные и авторитарные государства достигали значительно более высокого уровня жизни, причем за короткий период.
Например?
Например, нацистская Германия. С 1933 году это была разоренная страна, с деградировавшим, деморализованным населением. Прошло 6 лет, и эта страна объявила войну в Европе и завоевала всю Европу.
И опять же, к чему это привело? Это ужасающий... Большой глобальной трагедии, да?
Да, это ужасающий режим, который нельзя оправдать, который мы осуждаем решительно. Но вот вам хотя бы пример, что недемократическая страна нацисты смогли добиться выдающихся результатов.
И были, а демократия нестабильна.
Были полностью под длинный
США,
срок.
Там, например, в свои 200 лет с чем-то, но показывают пример стабильности.
Ну, США – это США, а Китай – Китай. Вот европейская демократия в Китае стала разрушать Китай. Американского типа демократия в Китае стала приводить к войне гражданской, в которой погибли десятки миллионов китайцев. А авторитарный режим или тоталитарный режим, при всей его жестокости, восстановил китайскую государственность. Вот современный китайский, могучий, великий Китай, он наследует, в частности, как сами китайцы говорят, не бывает золота на 100%. Даже самое лучшее золото, там это 80% или сколько-то там. Вот, говорит, Мао, там это 75% золота, а 25% это не золото. Вот так разумные люди оценивают свое прошлое. Понимаете, они выплевывают его, не выкидывают его на обочину. Поэтому Китай не пытается подражать западным моделям. Проводит себе там съезд Коммунистической партии Китая, где выбирается, или там Всекитайского собрания народных представителей, выбирается глава КНР. Никакой демократии там не пахнет, в западном смысле этого слова. А китайцы говорят, а нам на это насрать. Но они говорят вежливо. Мы, говорят, уважаем, вот как живете вы, белые лауаи, значит, там в Европе, в Америке, это ваша как бы цивилизация, ваша культура. А мы вот живем по себе тут в Поднебесной, потому что мы, китайцы, вот опираемся на нашу древнюю традицию неба, мандата неба, значит, внутреннего там недеяния политического. Мы центр Поднебесной, со времен Шихуанди так и повелось. И смотрите, работает, никакой демократии.
То есть
поэтому не будем обобщать. Давайте мягко, вот как бы, чтобы не вступать в это бесконечное пререкание, просто не будем обобщать.
Хорошо.
Где-то работает, где-то не работает.
Не будем обобщать.
Демократия тоже, как говорится, прежде чем европейские народы пришли к демократии, моря крови были пролиты. Цена европейской работающей демократии, Никита, это две мировые войны. Это 60 миллионов убитых, разрушенные страны и города. Только после этого можно было, когда население Европы как минимум сократили на значительную часть наиболее пассионарного, активного населения, политически имевшего политические взгляды на правом или на левом фланге. Только после этого создали вот эту вот центристскую серединку, большинство такое, либеральное болото, буржуа, средний класс, которое и является основой демократии. И то лихорадило. 60-е годы, 70-е годы. И сейчас тоже лихорадит. Поэтому не надо, как говорится, заниматься этой тупой проповедью превосходства западной демократии и повторять никогда не принадлежавшую Черчиллю фразу о том, что лучше еще никто не придумал. Хрень это полная.
Хорошо, а тогда...
Китайцы придумали, на мой взгляд, гораздо лучше, гораздо более эффективную для китайцев дело. А как нам, русским,
вот,
лучше
жить?
Это мы сами придумываем.
А как вы видите, как вы, как политик, как вы видите будущее России, режим, форму правления, какая должна быть идеальная форма?
Я считаю, что идеальная форма для России – это сильная и несменяемая высшая власть политическая и максимально широкие права и свободы местного самоуправления. Чем ближе к земле, тем больше прав и свобод.
Хорошо. А в этой формуле что сейчас не сходится? Потому что вроде несменяемая власть у нас уже как минимум есть.
Ничего не сходится. Все пытаются войти в мировой порядок. До тех пор, пока Россия, пока российская элита будет хотеть стать частью мирового порядка, консервативного или либерального, всегда будет эта блевотина повторяться раз за разом, понимаете? На самом деле над нами ставят такой же эксперимент, как ставили коммунисты и социалисты, которые так плевают. Только они ставили в интересах большинства, а эти ставят в интересах меньшинства, правящей элиты. Вот эта золотая элита, люди длинной воли, которые, как говорится, свои судьбы инвестировали во власть и в капитал. И успешно инвестировали, да. Но дальше что? Дальше у них только один путь. Так как они создали систему, которая неразрывно связана там, с поставками в мировое пространство газа, там, и титана, леса и так далее. Россия это просто...
Мы часть глобального рынка, без этого никак нельзя, если мы открыли границы и торгуем, просто торговля определяет.
Частью рынка можно быть, если ты являешься субъектным покупателем, а не просто представителем хозяев этого рынка. Если ты менеджер, который работает по поручению хозяев этого рынка, то ты не часть рынка. Ты просто менеджер, которого можно уволить. Подлинные хозяева богатств. А если ты субъект, сам суверенный, который выходит на рынок с каким-то товаром, желательно высокой переработки, тогда это совсем другое дело. Но это требует строительства национально-социального пространства внутри страны. То есть это требует развития производительных сил, технологических сил, вложения в науку, вложения в технологические институты, вложения в образование, а не закрытие школ, больниц, институтов, уничтожение Академии наук. Вот все эти деяния носят характер антисоциальный и антинациональный. Понимаете? Потому что на самом деле понятно, потому что правящая элита не нуждается в массовом, грамотном населении. Вот китайская правящая элита нуждается, она опирается на китайский народ. Они это как бы взаимосвязанные вещи. Ну, не будем идеализировать, но так вот в целом концепция такова. А здесь не нуждается. Газ, нефть, лес, все остальное можно экспортировать без относительно населения. Это параллельный процесс к жизни населения, к его судьбе, к его там и так далее. А населению можно там вот Пятерочка, Магнит, там торговые сети завозить из-за границы, там что хочешь, не развивая внутренние какие производства, внутренние рынки. Ну, там просто, чтобы это население сидело и не квакало.
Время на
самом деле. Вот так это все происходит. Поэтому они не похожи на ту концепцию, которую я грубо описал, концепцию Николая Солоневича «Народная монархия», которой можно предъявлять там серьезные претензии, критиковать ее, но которой, по крайней мере, вот она, концепция, написана русским человеком в изгнании, да, несколько идеалистическая, но, в общем, она пытается соединить в себе исконно русскую идею сильного, могучего государства и огромных свобод и прав, которые обладают люди, живущие внутри этого государства.
Политик-журналист Максим Шевченко на самом интересном месте у нас обрывается беседа, но это значит, что до новых встреч. Берегите себя и своих близких. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Всего доброго.
Пожалуйста, до свидания.